Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня у нас, мы вас услышали, народный психолог в гостях. Наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, добрый день.
Здравствуйте всем.
Друзья, вы можете звонить, задавать свои вопросы, писать. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также вы можете видеть наш эфир в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 и в Telegram-канале. Господа, вопросы, связанные с вашим состоянием, может быть, какая-то тревожность у вас, может быть, какие-то, я не знаю, навязчивые идеи, может быть, еще что-то, задавайте свои вопросы, Елена ответит на них. Лен, для начала, пока разгонятся наши слушатели, начнут звонить, у меня такое предложение. Вы можете нам объяснить, вот и мне, и слушателям, в чем разница психологические проблемы и психические проблемы? Есть ли какая-то разница и в чем она?
Да, абсолютно четкое. И психическое здоровье – это зона ответственности психиатрии. Значит, отсутствие психического диагноза не подразумевает, что у вас все в порядке с психологическим здоровьем. Вот у нас есть психическое здоровье – это наша база. Угу. Это когда мы можем понимать, мы в норме или мы в патологии. Психическим здоровьем занимаются врачи-психиатры. И психотерапевты, понятно, которые работают с фармакологией. То есть, когда есть психическое расстройство, как правило, недостаточно психологических способов реагирования. Как правило, нужно подключать фармакологию, медицину. А психологическое здоровье – это такая высшая ступень эволюции. Это тогда, когда человек не имеет психического диагноза, но живет очень качественной, здоровой, хорошей, такой эффективной для него жизнью. То есть у него все в порядке, есть абсолютное согласие между его желаниями, его возможностями, его реакциями и поведением.
Угу. Но психологическую проблему можно как-то с ней жить, получается, да? Это как бы легче, нежели психическое какое-то расстройство.
Дело в том, что когда у человека существует психическое расстройство, вот в определенных стадиях психического расстройства человек уже перестает тяготиться этим психическим расстройством. Он уже теряет связь с реальностью, уходит в определенную картину мира, и он, в общем, начинает жить отдельной уже от реальности жизнью. То есть почему по человеку можно понять, что он нездоров, да, и почему его нужно направить к психиатру. И дело тут все в том, что существуют еще так называемые пограничные состояния. Это когда человек еще не болен, но уже и нездоров. И вот эти пограничные состояния, они очень легко поддаются коррекции. Очень важно только вовремя их отследить и направить человека к специалисту для того, чтобы психике помочь. Потому что психика – это самовосстанавливающая система. Даже если вы заболели, вы можете самовосстановиться, да, при помощи лечения и жить. Вообще задача психиатрии современная. Она, современная психиатрия – это же не бедлам. Это не тогда, когда этих бедных людей мучают. Их всячески стараются вернуть в общество, чтобы они жили нормальной, качественной, эффективной жизнью и были безопасны для себя и окружения.
Угу. Вот Руслан Николаевич пишет, есть тревожность, если тревожность накрыла без причины, надо сначала к терапевту сходить, проверить органы, организм, а потом уже к психологам. Но есть, мне кажется, в этом зерно, правда.
Зерно есть. Если на вас накрыла тревога, и вы понимаете, что вы тревожитесь по поводу своего здоровья, ну, например, вы не тревожитесь по поводу детей, вы не тревожитесь по поводу потенциального развода или измены партнера, вы не тревожитесь по поводу увольнения с работы, а вы тревожитесь по поводу своей жизни, что с вами что-то не так. Да, тогда есть смысл сходить к терапевту, проверить, все ли хорошо, сдать там все анализы, провести чекап организма. Но если тревога не ушла, то, в общем-то, обычный терапевт не поможет. Тут нужен уже психотерапевт или психолог, который будет заниматься именно потому, что существует понятие тревожного расстройства. То есть не просто тревога, тревожное расстройство.
Сейчас что это такое, мы выясним. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ой, вы знаете, у меня такой вопрос к Елене. Ну, может быть, он, уж не знаю, может быть, не совсем по теме, может быть, слишком, скажем так, требует большой подготовки, ответ на него. Вот вы знаете, меня поражает большое количество русских фамилий, которые, скажем, звучат с экрана, из эфира тех, кто выступает против нас на Украине. Вот именно русские, хотя, казалось бы, ну, русский язык запрещен, русская культура и так далее. А они все, и на первый взгляд, довольно искренне, некоторые из них, вот кто попадает в плен или сам выходит в эфир, говорят о своей ненависти к России. Чем это можно объяснить с точки зрения психологии?
А, Борис Семенович, подождите секундочку. Вы поняли вопрос, Лен? Я вот как пока не понял, это фамилии вы имеете в виду людей, которые против наши из России, которые уехали и сейчас выступают против России, да?
Нет, я говорю о тех русских, которые живут на Украине, но почему-то...
Да там уже никого не осталось, они все сбежали. Там уже никого не осталось, сбежали, там же такая русофобия. Ну, понятно, спасибо большое, вопрос я переформулирую, но именно почему такая русофобия именно у русских, которые находятся не только на Украине, но еще и за рубежом? Они же родились здесь, здесь остались их родственники. Вот у меня, например, были 3 близких подруги. Когда все вот это началось год назад, мы просто где-то к апрелю-маю месяцу, мы разругались пух и прах. Потому что мне говорили, почему ты выходишь в эфир, почему ты не... рассказываешь о том, как все на самом деле, там якобы, по их мнению на самом деле, почему ты не говоришь там какие-то вещи, я говорю, да потому что я мыслю по-другому, я не верю в это все, что, в то, что вы говорите. Почему человек, уезжая из России туда, он становится против России?
Потому что нужно занимать какую-то позицию.
Вот, выживать?
Смотрите, объясняю. Давайте я, кстати, буду всегда, постараюсь сегодня вот всю нашу встречу в часовую перекладывать на вот это психологическое здоровье.
Давайте.
Да, для того, чтобы было и слушателям понятно, и понятно тем, кто более погружен в тему. Да? Потому что умение находиться в состоянии неопределенности, умение находиться, это такой высший коэффициент психологического здоровья. К сожалению, многим недоступен. Наш мозг ненавидит неопределенность. Когда случается ситуация, связанная, например, с военными действиями, то можете представить, насколько катастрофичной она кажется и насколько катастрофичной она не кажется, она в реальности такая. Когда мы попадаем в эту ситуацию, у нас теряются опоры. Мы оказываемся в неопределенности, и мозг должен найти какую-то опору. То есть человек должен сказать, я нахожусь либо в позиции плюс, либо в позиции минус, либо в позиции нейтралитета. Человек должен выбрать какую-то позицию, иначе он свое психологическое здоровье просто не сохранит.
Угу. Саморазрушение такое произойдет.
Конечно, то есть это будет постоянный поиск эмоциональных триггеров, постоянное реагирование. Как только случились вот эти события больше года назад, какой был вал обращений вообще к психологам, это сложно представить. То есть что начало происходить с людьми на всех континентах, во всех странах, не только в России и Украине, во всех странах. Это сложно передать, какое количество обострений всего и психологического здоровья, и биологического здоровья вообще произошло.
Это нормально, это происходит всегда, когда возникают какие-то конфликты вооруженные, войны и так далее. Это было, я думаю, и в 40-х годах там, и так далее. Потому что это защитная реакция организма.
Потому что
испугаться,
мы...
да.
А еще у нас эмпатия развита, понимаете?
Да.
Мы ведь отличаемся от многих животных видов тем, что у нас очень развитый мозг. И у нас развита эмпатия. Нам тяжело переносить чужую боль. Нам тяжело переносить чужие разрушения. Это так. И поэтому, безусловно, мы выстраиваем психологические защиты. Это так.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот скажите, пожалуйста, я психопат или нет? Вот я объясню. Допустим, человек, стоянка во дворе. Я руководитель, значит, этой стоянки, организации. Приезжает кто-то на машине. Я говорю, здесь не ставят, здесь уборка, ставьте туда. 50%, конечно, исполняют распоряжение, 50% начинают возмущаться. Я говорю, значит, я здесь начальник, сделали. Третий раз, я говорю, я повторять уже не буду. Третий раз вы получите от меня очень много негатива, Вот. Потому что я знаю, что раз человек уперся, значит, надо сейчас провоцировать скандал. Я сознательно иду на это, чтобы вызвать охрану, полицию и, так сказать, его уже физически устранить. То есть где-то четверть доходит до скандала. И где-то, ну вот, четверть таких разговоров я сознательно, грубо, с использованием выражений разного рода, его провоцирую. Но другого пути, чтобы вот эти 25% убрать, поставить на нужное место, я не нахожу.
Вопрос-то вот, в чем, Сергей?
Ну, я психопат или нет, если я с третьего раза начинаю
вы
провоцировать.
Вы имеете в виду, что вспыхиваете вы быстро?
Да, да, ну, с третьего раза, нет. Один раз я говорю нормально, второй раз я говорю жестко, но предупреждаю, а третий раз я начинаю натуральный скандал. Вот на грани физического насилия. Я специально его провоцирую и сам, ну, естественно, я тоже эмоционально, так сказать, это самое, вот, уже в него включаю.
Ну, понятно.
Конечно,
вопрос
мне
понял.
Это не очень нравится.
Сергей, понятно, понятно. Да. Сейчас Лена ответит. Пожалуйста, Лен.
Вот если мы сейчас переложим на психологическое здоровье, да, способность к саморегуляции, к самоуправлению – одно из качеств. Вот, вот сейчас я буду рассказывать, а слушатели пускай ставят такие крыжики себе в голове, да, то есть умеют они управлять своими эмоциями или нет. И здесь Сергей о чем говорит? Вот я психопат или нет? Психопат или нет? Ну, во-первых, никто и никогда в жизни не поставит вам диагноз по телефону, да, психопатия – это все-таки психический диагноз. Поэтому я отвечу сейчас, я не знаю, психопат вы или нет. Если вы получаете удовольствие от того, что вы вызываете людей на скандал и всячески внутренне оргазмируете от того, что им там плохо, а вы на них кричите. Возможно, у вас есть какое-то отклонение. Если вам это так же неприятно, как и тем людям, которые с вами скандалят, то, скорее всего, вы выбрали для себя такой способ реагирования, который вам привычен. И здесь Сергей несколько раз говорит, я им три раза говорю, вот я три раза им говорю, а потом, значит, начинаю с ними скандалить. А вот существуют такие маркетинговые исследования, очень часто на тренингах по продажам, на всяких семинарах, где рассказывают о том, как развивать бизнес, говорят, что отказать три раза – это нормально. Вот когда мы отказываем три раза, это такое нормальное…
В смысле, я что-то прошу да. вас, а вы мне три раза отказываете?
Да. И вот когда мы отказываем три раза, не отчаивайтесь. Когда вы предлагаете четвертый раз, с высокой долей вероятности оппонент согласится или кто-то согласится. Цифра 4 для нашей психической системы имеет такое магическое значение.
Вот моя любимая цифра.
Да, три раза отказать, пожалуйста, на четвертый, скорее всего, согласимся. Вот если мы на четвертый раз не согласились, все, можно не предлагать. Безальтернативное нет. Такое происходит.
Понятно.
И поэтому здесь Сергею, если он хочет как-то эту ситуацию изменить, потому что я вот не поняла, хочет ли он это изменить, то в таком случае можно попробовать договариваться с собой, то есть саморегулировать себя и говорить людям три раза, предупреждать разными словами, а на четвертый раз уже делать финальное предупреждение. Вот только с пятого раза идти в такой скандал прям жесткий. Потому что есть вероятность, что эти 25% будут автоматически соглашаться переставлять свою машину.
Вот Катя по поводу скандалов пишет. Впечатлила история Лены с парковкой и судьей. В прошлый раз.
Вы знаете, мне даже писали в Телеграм, что очень многие женщины дрались за парковку. Представляете, да?
Да вы что?
Они мне писали, а я тоже дралась за парковку, а я тоже дралась. То есть они вдруг услышали, я эту ситуацию, значит, сделала такой нестигматизированной, открытой. И они поняли, что, оказывается, драка за парковку – это ничего такого вот и страшного. Особенно...
Это услышали у нас в эфире, да? И писали, да, в телеге. Понятно.
Да.
Так пишет, вот Максим говорит, что Сергей не может договариваться с людьми. Это не каждому дано. Но это дипломатия уже называется. Может быть, да. Ирина пишет, ну вот мой муж реальный переверзный нарцисс. Вы знаете такое слово?
Да.
Переверзный,
ну,
это что?
Переверзный нарцисс – это человек, у которого явное такое нарциссическое расстройство личности, и с ним, как правило, очень сложно коммуницировать.
Мы вот говорим, а я плачу сижу. У меня какое-то выделение слез происходит, не пойму почему. Со всеми сопутствующими. Подозрительность ко всем, вспыльчивость по любому непредсказуемому поводу, нарциссический гнев. Он точно не пойдет к врачу, так как считает, что все вокруг него виноваты, так что он не такой, а его доводят. Все всегда. И как быть в такой ситуации?
Ну, во-первых, я бы рекомендовала перестать вот страдать синдромом третьекурсника. И если этот, скажем так, свойство личности, как перверзный нарцисс, в общем-то, подсказали психотерапевты, тщательно изучив личность ее супруга, наверное, можно согласиться. Если слушательница просто прочитала в Гугле или где-то там в Инстаграме, в запрещенной сети, о том, что перверзные нарциссы, такие мужчины, с которыми очень тяжело вообще выстраивать отношения, они такие тяжелые, они там подозревающие, они гневливые, то, в общем-то, не факт, что он перверзный нарцисс. Вот честно, не факт. Потому что, на самом деле, нарциссизм – это самая примитивная фактически организация психики. Это детская организация психики. И нарциссами очень легко управлять. Они как легко манипулируют, так и легко впадают в манипуляцию. Поэтому что и делать? Изучить, понять вообще, на самом деле, имеет ли вот это нарциссическое расстройство отношение к ее супругу, а дальше выстроить свое отношение со своим супругом таким образом, чтобы эта слушательницу не разрушала. Не разрушала.
Мне кажется, есть гораздо более такое объемное эмоциональное слово. Это вампир, эмоциональный вампир. Похоже же, этот перверзный нарцисс, и у них одна и та же задача. Напитаться эмоциями других людей, разрушить их там психику, здоровье, самооценку, и при этом остаться как бы а-ля, а вот я какой, как я могу, как я умею.
Как правило, у нарциссов самая главная задача получить подтверждение, что мир и близкие, и окружение существуют для них. Для них.
А, для него.
Да, он нарцисс. Да? Угу. Миф о нарциссе – это тот, ну, да. Вы все знаете, да, то есть можно почитать, опять же, миф о нарциссе, и, соответственно, когда, как он погиб, он, собственно, влюбился сам в себя, да, там, увидев себя в зеркале. Получается, что нарциссизм – это не приговор. Да, то есть человек может действительно иметь неразвитую вот эту детскую психику, потому что нарциссизм – это чисто детская черта. Угу. Опять же, у них есть плюсы. Они, как правило, очень творческие люди. Они, как правило, очень такие яркие люди. Они, как правило, с очень развитой сексуальностью люди. И поэтому женщины очень часто находятся рядом с нарциссами, потому что там и плюсы есть. Но иногда женщины саморазрушаются, считая, что этот нарциссизм можно вот так вот раз и выключить. Вот пусть он сейчас станет таким осознанным, этот мужчина. Пусть докажет мне, что любит, и изменится. Они могут так просто измениться, потому что это на самом деле... трудная трансформационная работа, да, психологическое угу. взросление. Поэтому фактически здесь Светлана или как? Вот,
Ирина.
Ирина. Ирине нужно работать с собой, как ей в отношениях с мужем чувствовать себя комфортно, если он обладает вот такими личностными чертами.
Я еще, кстати, хочу... У меня был такой знакомый, он постоянно вот восхищение должны были высказывать ему при этом, а ко всем остальным он говорит, да она идиотка, он дурак. Вот единственное, с кем более-менее у него были отношения нормальные со мной. Он как-то он меня не воспринимал в штыки, не пытался там насосаться моей энергии и так далее. И все равно здесь нужна психологическая выстраивать защиту. Потому что эта защита при общении с такими людьми, она должна быть. И вот Ирине, на мой взгляд, нужно самой понять, какая сторона у него слабая, где можно вот как бы тоже надавить, но при этом не разрушить его какое-то вот состояние, чтобы он, ну, не сорвался.
Очень важный момент есть. Вы сказали, насосется энергией. Забрать энергию можно только у того, кто ее с легкостью отдает.
Это впадать, как бы отвечать, или что это такое?
Уметь не сливать свою энергию, если вы встречаетесь с человеком, который эту энергию умеет качать, не отдавать ее. Ну вот если вы в ней что-то...
Типа, как вот говорят, стакан на себя надеть или на этого человека.
Это вот такие, знаете, да, пусть, в метафоре пусть будет так, когда мы погружаемся в такой кокон, энергию не отдаем. Но, конечно же, это навык, это психологический навык, которому мы тоже можем себя научить. Не сливать энергию ни в токсичных ситуациях, ни с токсичными людьми, ни в ситуациях, которые требуют молниеносного решения, но они не очень приятны, чтобы это все не отнимало огромное количество энергии.
Я вот сейчас думаю, что я вот такой вот могу раздать энергию направо-налево. А потом у меня такое опустошение, я домой иногда прихожу вечером и думаю, господи, вообще ни сил, ну, столько физических сил, сколько эмоциональных нет. Но помимо того, что в эфире еще сидишь, потом еще с людьми же общаешься, вот это правда. Вот я вот буду так надевать на себя кокон. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, добрый день.
Добрый день, Руслан Красногорский. Я вот хотел по поводу мамы проконсультироваться. 79 лет. Последние 3 года боится оставаться одна днем. И это, говорит, у меня тревожность. Что посоветуете?
Кому а она, Руслан, а можно маленький вопрос? У меня тоже такая есть знакомая. Она боится кого-то или просто эфемерная боязнь?
Нет, ей самое главное, чтобы был с ней кто-то.
Нет, то а она, что... если кого-то нет, она боится, что грабители придут или
нет,
там...
Нет, она боится, что рядом нет живого человека. И это. Я ей звоню по возможности каждый час там или как получается. Она успокаивается и вот в режиме диалога как-то ее приучаю к этому, что надо с этим осталось жить. И она, когда вот идет забота о ней, даже по телефону, ей легче. И это. Ну, потом, если пропустил какой-то момент, она привыкает, что вот каждый час должен звонить. Если не позвонил 2-3 часа, она все, у нее паника, и снова вот начинает.
Лен, я маленький еще. Вы знаете, Руслан, а у вас, я не знаю, может, это я сейчас скажу свою мысль, Лена, может, поправит, а может, и нет. А в данной ситуации человеку одиночество вот такое вот, даже в течение часа, если никто не позвонит, вы попробуйте купить какую-нибудь умную колонку. Вы знаете, вот у моей подруги, которая точно так же боится оставаться, помогает вот эта колонка. Родственники не могут присутствовать, и она беседует с ней. Та ей отвечает. Ну и какой-то вот, какая-то помощь, пока она с утра до вечера, пока придет там другие родные, она как-то вот так вот переживает. Я не знаю.
Ну да, и идут. Вместо колонки ей, конечно, помогает телевизор.
А, ну и вот телевизор.
Мы с этим боремся, но выхода...
Но Лена вот сейчас скажет свое мнение.
Смотрите, здесь ключевое, что женщине 79 лет, да, то есть женщина уже преклонного возраста, и определенные психические процессы, которые происходят уже в ее мозге, ментальные процессы, есть вероятность, что они нарушаются уже в связи с возрастом. Поэтому тут, когда идет речь о том, стоит вести маму на консультацию к психотерапевту или к психиатру, который, например, выпишет препараты для снижения тревожности, или не стоит, тут нужно оценивать. Значит, первое, существует ли какая-то дисфункция? Но тут дисфункция явно существует, да, то есть, скорее всего, помимо того, что она опасается оставаться одна, вероятно, у нее уже есть, например, проблемы с памятью, проблемы с какой-то мыслительной деятельностью, с эмоциональным состоянием и так далее. Существуют ли какие-то девиации в поведении? Нужно посмотреть. Забывчивая ли она? Может ли она оставить включенным, значит, утюг? Может ли она поставить там на плиту воду и забыть про нее? Например, уснуть вот так вот резко, сидела, уснула и так далее. Существует ли опасность? То есть можно ли ее оставлять одну? И есть ли какая-то опасность, которую она может сама для себя создать?
Судя по словам Руслана, такой опасности физической нету, но есть у нее вот это вот тревожность остаться одной.
Когда она уже начинает близких, когда женщина уже сама начинает близких просить, постоянно уделять ей внимание, То есть она уже сама себя уговорить и отрегулировать не может. И четвертое, может ли ей стать хуже? Да? Я думаю, что может, опять же, в связи с возрастом. И поэтому тут, если вы хотите, чтобы вашей семье комфортно жилось, вам нужна помощь специалиста, который снизит ее тревожное состояние. Это делается при помощи таблеток. Есть вероятность, что это будет курс препаратов, и потом уже она перестает их пить, и, собственно, эта тревога не возвращается. Есть вероятность, что это будет такое, ну, уже пожизненный прием какого-то.
Это к психиатру идти или к терапевту?
Психиатр либо психотерапевт. Почему? Потому что психотерапевт не может работать с психическими диагнозами, но может выписывать лекарства и может диагностировать некоторые расстройства. Психолог этого сделать не может. То есть здесь нужно пойти именно к психиатру, который выпишет препарат. Препарат и подскажет, что делать для того, чтобы мамино состояние не ухудшалось.
Так, пишут наши слушатели. Наталья, нужно набраться сил, чтобы не вернуться к мужу. Там меня ждет измена, физическое насилие и неуважение. Но мы с ним прожили 14 лет. Есть ребенок 11 лет. Живу сейчас с ним, с ребенком. В очередной раз ушла от него, но боюсь опять вернуться. Нужна мне помощь и поддержка. Кому обратиться? К психологу, к психотерапевту?
К психологу. Клиническому психологу, который поможет вам обрести внутреннюю опору, поможет проработать ваши страхи, ваши убеждения, которые вас заставляют вернуться к человеку, который изменяет, применяет насилие, скорее всего, не очень хорошо себя ведет по отношению к вам и к ребенку. Поэтому, да, необходим психолог.
Мне кажется, в таких случаях нужно просто себя взять в руки. Но если это вообще физически невозможно, психически, да, взять себя в руки, а переключиться на что-то другое. Вот найти, может быть, другого человека.
Ну, в ее случае женщина же этого не делает. Она ведь сидит и боится вернуться к тому человеку, от которого она ушла.
Типа, я еще все его люблю, но при этом боюсь...
Ну, в ситуациях, когда мы долго живем в состоянии насилия, очень часто происходит уже ментальные искажения, конечно, и начинается созависимость.
Елена Соловьева сегодня наш народный адвокат-психолог. Мы после новостей продолжим.
Мы вас услышали.
13.36 в Москве. Эфир продолжается. Макс Челноков в студии. Наш народный психолог сегодня Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Ну, продолжаем, друзья, читать ваши сообщения, выслушивать ваши вопросы. Все средства связи работают. Напомню, смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ну и смотрите видео. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Телеграм-канал и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Так, пишет слушатель, значит, Андрей. Здравствуйте. Как пережить смерть близкого родного человека?
Отгоревать. Потому что есть даже такая
плакать.
Практика горевания. Горевание. То есть, когда мы определенное количество времени проводим в том, чтобы прожить эмоции, которые связаны с утратой. Безусловно, существует даже такая психотерапия утраты, да, когда у человека что-то случается, он приходит к психологу, и психолог работает определенными способами. Но самое важное, ни в коем случае не пытаться делать вид, что это не важно и не больно. Мы же умеем душить в себе, да, определенные эмоции. И вот это такой путь в никуда. Обязательно все непрожитые эмоции обязательно соматируются в теле. Человек потом начинает болеть. Вот для того, чтобы этого не произошло, отгоревать.
А я вот после ухода мамы, например, в большей степени в работу, в какую-то учебу начал вникать, вот больше брать на себя каких-то задач, что-то придумывал себе занятия, которые не позволяли мне как бы мыслить об этом.
Потому что на самом деле мы не любим испытывать эмоции, которые мы называем негативные. Да? То есть психологи не делят эмоции на хорошие и плохие. Для нас все эмоции очень важны, раз они у нас есть, это наша часть, и мы должны уметь с ними сживаться, да. А люди очень часто вымещают, вытесняют, вот, да, в частности, уйду в работу, уйду в какое-то там творчество, уйду еще туда-сюда. Но на самом деле эти, скажем так, грусть, печаль и горе, оно никуда не девается. Оно все равно остается внутри вас, и в какой-то момент вы все равно это проживаете. То есть случается потом какой-то щелчок, фильм, музыка, напоминание, флешбэк, и у человека начинаются слезы.
Слезы — это нормально? Меняется.
Абсолютно, это важно.
Главное как-то не зацикливаться, что ли?
Очень важно разрешать себе чувствовать.
Ну вот, вот старший брат у меня, я думаю, что он, ну, он такой человек, он прилюдно, тем более нет. Он начал вымещать все вот этот уход каким-то юмором, что ли. Он начал как-то себя сам бодрить, он начал заниматься с физической нагрузкой большой. Это неправильный был подход.
Если ему это помогло, если он ничем не болеет, у него нет хронических заболеваний каких-то, да,
конечно,
которые
после
его...
40 у нас у всех уже все есть.
Разные стадии, опять же, есть. Есть управляемые, да, когда мы можем с этим сосуществовать и нормально жить комфортной жизнью. Есть уже то, что выходит из-под контроля. И, соответственно, начинает болезнь жить своей жизнью. Тело начинает жить своей жизнью отдельно от разума. Хотим одного, а тело совершенно другое диктует.
Это
и
правда.
Поэтому здесь очень важно, вот понимаете, еще многие люди как настолько боятся тяжелых эмоций, что они вообще выключают связь с эмоциями. И они вообще говорят, от этих ваших эмоций одно зло. И ходят все время вот с таким покерфейс и живут по такому же принципу. Но только потом, что с ними происходит вот после 40 лет, это непередаваемо. То есть все заболевания, которые не знают, как лечить медицина, это к ним. Вот это будет так.
Андрей, вот совет от профессионального психолога: перегоревать.
Отгоревать
потерю. 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Да,
меня зовут Татьяна.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему некоторым людям так трудно просить прощения за совершенный проступок? Каков механизм психологический вот этого состояния?
Угу. Спасибо.
Смотрите.
Есть ответ?
Да, конечно.
Слушайте, Татьяна.
У психологов всегда на все есть ответ.
Да я вижу по
вам. У нас дело в том, что у психологов язык, да, и вообще метафора языка, это главный инструмент, которым мы работаем. Поэтому ответ есть всегда. Другое дело, что он не всегда устраивает слушателя или клиента, да, потому что слышит он всегда, не всегда то, что хочет услышать. Первое. Это научили ли человека в детстве просить прощения? То есть было ли в семье заведено говорить «прости меня», «извини меня», «я погорячился», «я был неправ», «признавать правоту». Это первое. Второе. Насколько человек уверенно себя чувствует, насколько он опасается, так сказать, уязвимой позиции. Потому что, когда мы говорим «я был неправ», или «прости меня, я заблуждался», или «я перелишковал, я сделал что-то, за что мне становится стыдно», это мы становимся в такую достаточно открытую, читай, уязвимую психологическую позицию, потому что тот второй ведь может не простить и может отвергнуть, и поэтому тут нужно силу большую внутреннюю иметь сказать «прости меня». Да, и выдержать еще, если тебя не простили. И, может быть, иногда сказать «прости» повторно, как очень часто в парах бывает. Знаете, там один изменил, и нужно, чтобы второй простил. И там одним «прости» очень часто не ограничивается.
Но есть же такое понятие, что есть люди, которые... Вот как это правильно? Я забыл это слово. Ой, боже мой. Когда человек... Ну, для него как бы барьер. Он сделал какую-то гадость, и он этот барьер все равно не может перешагнуть, и потому что он уязвим. Ведь не просто так бывает, какие-то прощения просят. Видно, ему в ответ тоже что-то плохое сделали.
Здесь мы будем... Помните, мы уже однажды на эфире говорили про чувство стыда и про совесть, да? Про два таких компонента, которые бывают не у всех развиты. А еще очень важно, один из признаков психологического здоровья – это высокая толерантность к ошибкам и внешним фрустрациям. То есть, когда человек разрешает и себе ошибаться, и другим, и когда он понимает, что могут ошибаться другие и имеет право ошибаться он, ему гораздо проще признаться, попросить прощения и признаться, что он в каких-то моментах слаб. Потому что человек – существо дуальное. Мы и слабы, и сильны одновременно. И красивы, и некрасивы одновременно. Да?
И умные, и глупые.
И умные, и глупые одновременно. Поэтому кто это принимает в себе, принятие себя – это тоже очень важный признак психологического здоровья. Те, как правило, легко просят прощения. И легко прощают других, когда просят прощения у них.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Да, добрый день. Просто вот я слушаю вас, да. Человек просто должен отряхнуться, пойти дальше. И то, что было, забыть. И забыть об этих людях.
Вы о какой ситуации? Дальше. Вы о чем говорите? Какая ситуация? Ну, про прощение? Вот...
Ну, вообще, вот психолог ваш говорит, да, по прощению. Я вам скажу, моя бывшая жена со мной судилась 5 лет по разделу имущества. Измордовала всех. Вот что с ней поделать? Простите ее, да
но...
мне ее жалко.
А почему вы думаете, что она виновата? А может быть, в этой ситуации были вы неправы? Надо было все отдать и дальше жить.
А я все отдал.
А за что она...
Квартиру, машину, 12 миллионов, дачу. Все отдал.
А гараж, за что она судилась? А, все 5 лет и за 5 лет. Понятно, спасибо за вашу точку зрения. Но тут...
Ну, я очень надеюсь, что человек высказался, ему стало чуть-чуть полегче.
Да, вот кто-то написал нам, слушатель, очень помогает прослушивание радио, говорит Москва, а также возможность позвонить в прямой эфир. Ну, вот кому что? Кому, ой, простите, кому просто достаточно позвонить и высказаться, а кому сидеть и вот, не знаю, там, обзываться и говорить о том, что, боже мой, какую ерунду вы делаете, как ужасно вы там ведете эту программу, что за глупости вы говорите в эфире.
Ну, слушайте, всегда будут и одни, и вторые, да, и те, кто будут говорить, что вы делаете глупости, те, кто будут благодарить за то, что вы это делаете. Вот Энди Уорхол однажды сказал классную фразу: «Каждый имеет право на 15 минут своей славы». В жизни хоть раз. И когда люди дозваниваются в эфир радиостанции,
конечно, да.
И они получают внимание не только ведущего и эксперта, и целой кучи людей, которые в этот момент слушают этот эфир, и целой кучи людей, которые обрабатывают этот эфир. У вас же там целая куча людей сидит вот там за стеной.
Ну, не куча, но какое-то количество сидит. Нет, просто я хочу сказать, что мы чуть ли не одна из радиостанций в Москве и в стране, где у нас можно позвонить прямо в прямой эфир, высказать свое мнение, нету премодерации, никто вас не спросит. Просто мы на... Это как проезд, турникеты в общественном транспорте. Мы вам доверяем, и вы нам доверяете. Там заходишь, заплатил, не заплатил. Но только не нужно превышать своих полномочий. Ругаться в эфире, высказывать какие-то плохие слова. Поэтому за это и мы страдаем, и вы страдаете. Я это к слушателям.
И поэтому человек, позвонив в эфир, он получает внимание... Внимание прежде
Еще
всего.
Еще и ответы на свои вопросы, когда сидят такие гениальные специалисты, как вы.
Ой, спасибо большое.
Друг друга похвалили.
Обмен энергии случился.
Да. Добрый день.
Алло, добрый день, Максим и...
Елена.
Елена, меня Кирилл зовут. Вот смотрите, я жена 20 лет, насчет прости. за все 20 лет, вот сколько я женат, любая ссора или какой-то любой конфликт и так далее, он же не может, один человек быть всегда виноват. Но моя жена за все это время никогда, ни разу не попросила прощения. Вопрос, это проблема какая-то у нее или что? Потому что когда я что-то накосячу или я реально понимаю, что я не прав, я всегда подойду, извинюсь и как бы все нормально, и то она там... еще будет ходить там несколько дней...
Дуться.
Дуться, да. Вот. А вот с ее стороны никогда. У меня такое ощущение, что у нее вот это слово «извини» вырезано было хирургически там из мозга, и все. Вот как это вот понять?
Спросите у нее, почему ты никогда не просишь прощения, даже если ты понимаешь, что это неправо. Ведь ты же не можешь не понимать, как это важно, когда человек пришел и сказал «прости». Или извини.
Ну, она отмалчивается, поэтому я спрашивал, она отмалчивается по этому поводу, ничего не говорит.
Ну, в таком случае, если у вас... Это не нарушает гармонию ваших отношений? То есть вы все равно 20
вы
лет живете...
Вы от этого страдаете?
И еще сколько-то проживете, то
я,
в таком...
Нет, я спокойно... Ну, как сказать, я прощаю, я понимаю, может быть, она такой человек, что, не может, может быть, ее там действительно не учили в детстве это говорить. Я говорю, не можешь сказать, ладно, что ты же жена моя, там, мать детей моих, будем так, значит.
У вас высокий индекс психологического здоровья, потому что вы обладаете такой чертой, как антиутопичность. Вы понимаете, что не бывает идеальных отношений, не бывает идеальных жен и не бывает идеальных коммуникаций. То есть есть что-то всегда в нашей жизни, что будет не идеально, и вы это принимаете. Это очень хорошее качество, можете его в себе отметить. Благодаря этому качеству ваши отношения живут и цветут.
Спасибо.
Пожалуйста.
Буду еще радоваться,
вы дальше. Продолжайте. Это очень и очень важно. Ольга спрашивает, как найти Лену в соцсетях?
Значит, у меня такой ник PsyPsy, нижнее подчеркивание, Love-Ёва. Вот у меня фамилия Соловьева, а я так придумала в свое время, проявила, так сказать, креатив, да. И назвала себя Psy-Love-Ёва. И получается Psy... подчеркивание Love, подчеркивание Йова. Меня можно найти по этому...
В телеграм-каналах, да. Телеграм-канал. А вообще в телеге сейчас можно искать, просто написать Елена Соловьева, а уже по имени можете, если на слух не воспринимаете эти латинские слова, то таким образом. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, в эфире.
Это сегодня опять Нина Ивановна. Мне хотелось попросить вашего совета. Я в деревне живу. У меня сосед, с которым я дружила 8 лет. Он мне во всем помогал, замечательный был и так далее. Потом вдруг стал совсем другой, как будто у него было двойное дно. Он перестал общаться, не хочет никаким образом идти на контакт. Уже 3 года. Вот я там живу одна, и мне, конечно, неплохо, рядом сосед. Так вот, скажите, пожалуйста, нужно ли мне настаивать? Я за собой вины никакой не чувствую, проанализировала свои действия, мысли и так далее. И в мыслях даже просила прощения, неизвестно за что. Нужно ли мне вот после этих 3 лет как бы настаивать, чтобы наладить с ним контакт? Хотя бы он сказал, пообщался и так далее. Или мне...
Нина Ивановна, сейчас, секундочку, мы поняли, в чем проблема, а как вы можете настаивать? Вы что, подойдете к нему с ножом в горло и скажете, продолжай со мной дружить?
Нет. Я просто его, например, просил, покоси мне, пожалуйста, траву, потому что я уже старый и так далее.
И он косил?
Он бежит. Значит, я ему говорю, нужно заплатить за что-то. Он от меня бежит. То есть он никаким поводом не идет
понятно,
на контакт.
Ситуация понятна же, да?
Да, но, может быть, он просто не хочет косить траву и не хочет больше ни за что платить.
Может быть, вы его как-то...
Я его и не прошу уже больше 3 года. Так вот, стоит ли мне вообще с ним как-то, не знаю, налаживать или думать
давайте
о нем,
послушаем. Нина, давайте послушаем Лену, давайте послушаем. Не кладите трубку, слушайте.
Да. Спасибо большое.
Вот когда звучит вот так вопрос, а стоит ли мне делать то-то и то-то? Психолог всегда говорит, а я не знаю. Это вы можете решить, стоит ли вам это делать. Вот если у вас есть такая потребность с ним общаться, и он вам зачем-то нужен, общайтесь. Есть у вас потребность разобраться, по какой причине он так к вам относится, разбирайтесь. Если у вас такой внутренней потребности нет, у вас...
Ну, что-то значит... все равно Нина Ивановна гложет внутри. Нина Ивановна, я не психолог, я просто общаюсь с людьми столько времени, столько лет уже, что тоже имею какое-то свое мнение и точку зрения. Я вас могу сказать так, в 2014 2010 году у меня был просто, вот знаете, закадычный друг. Много-много лет дружили, десятки лет. И вдруг в какой-то период он взял и перестал со мной общаться. Да. Я вызывал его на разговор. Леша, что произошло? Почему? Зачем? Я тебя обидел. Он просто тоже так же, ну не бежал, но отнекивался. Говорит, да ладно, да нет, мне некогда, я пойду. И в какой-то период я просто взял и наступил на себе на горло. Ну не хочет человек общаться. Ну почему я что себя на помойке нашел? Я что себя...
Его.
А? Да, и я просто понял, что, ну, нет, все, воспоминания, да, прекрасная бурная молодость, и туда ходили, и сюда, и в походы, и к морю ездили, большая компания была, но все равно со временем люди теряются, кто-то растет, кто-то стареет, кто-то, наоборот, деградирует, и мы все меняемся, поэтому здесь, ну, согласитесь, Лен, здесь это нормально.
Короче, забыть его.
Я бы на вашем месте, если он вообще ни в какую не хочет с вами общаться, я бы забыл. Потому что вы же тоже себя уважаете.
Да, тем более я ему все время помогала.
Лен, что скажете?
Как психолог, можно скажу?
Да.
А если вдруг нашей слушательнице просто психологически очень надо? Вот у нас так бывает, что мы приводим...
Переживаю.
Вот, мы приводим в свою жизнь некомфортных людей для того, чтобы себя чему-то научить, да, то есть нас не отпускают иногда какие-то люди, какие-то переживания, потому что мы хотим научиться чему-то. И вот в отношениях с этим вашим соседом вы можете себя чему-то научить. Можете научить преодолевать конфликт, можете научить примириться с конфликтом, можете научить забыть, можете научить не забыть, как вы решите, как вы решите. Вот главное, чтобы вам было хорошо.
Понятно. Сама стараюсь все делать.
Действуйте, Нина Ивановна, действуйте. Ага. Спасибо. Спасибо вам, да. А измены нужно прощать, Татьяна спрашивает.
В зависимости от ситуации, в зависимости от типа отношений. Что это была за измена, смотря?
Нет, Лена буквально 5 минут назад сказала, опять же, если вам это надо, то вы делайте так.
Суть в том, что на самом деле ставить свои интересы на первое место, это очень важно, уметь ставить свои интересы, и если жертвовать, то только в разумных пределах и только для самых близких людей. Что касается измены, если этот человек на самом деле близок, если отношения глубокие, если они важны и нужны, то, естественно, с этими отношениями нужно работать. Измена – это не приговор. Другое дело, что измены разные бывают, отношения, качество отношений разное бывает, и личность бывает разная, которая идет на измену и идет на прощение. Поэтому тут очень сильно важен контекст. Говорить, надо прощать измену, не надо, настолько примитивно, никто никогда не будет вам отвечать.
Роман пишет, вот мне нравится наш слушатель, он пишет, пожалуйста, поздравьте Романа Тулупова с днем рождения, он вас слушает каждый день, самое лучшее радио. Поздравляем, Роман Тулупов, вас с днем рождения, почему нет? 7373948, прямой эфир продолжается. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр, мне пожалуйста.
43 года, у меня, не знаю, наверное, для меня простой вопрос, точнее, для меня сложный, а для психолога, для вашего простой. Смысл в чем? Вот у меня отец, ему 82 года, он военный разведчик, афганец, и всю жизнь, в общем-то, такой деспотизм присутствовал. Ну вот, и в последние, как бы, года три, наверное, четыре, вот, я с ним общался. Он говорит, ну, я всегда прав, меня так учили. Вот что делать в такой ситуации?
Ничего не делать, не измените вы своего отца, особенно если он был разведчик. Меняйте себя?
Нет, я давно его простил, ни на что не обижаюсь, но, тем не менее, вот... постоянно давление, не на меня давление, на внуков, на мою жену и так далее. Вот я всегда прав, меня так учили. Вот как, вот что-то можно в этом случае сделать?
Можно ли что-то сделать с отцом? Сомневаюсь. Можно только сделать с собой, со своими детьми и со своей женой. Научиться общаться с таким типом людей, для того, чтобы это давление не разрушало, не вводило вас в стресс.
Делить на 50, делить напополам, все, что он сказал.
А это серьезно, есть такие вот вещи, которые вот я прав, меня так учили?
Ну, слушайте, это если он у вас был военным разведчиком, вы же сами отвечаете на свой вопрос. Он был военным разведчиком. Что делают с военными и что делают в разведшколах, меняют психику людей прежде всего. меняют психику людей. Поэтому, естественно, у него существует определенная профессиональная деформация, которая в старческом возрасте уже мутировала, возможно, в какие-то навязчивые идеи, состояния и так далее. Поэтому...
82 года уже просто психологически сложно что-то человеку доказать. Это я вот знаю по своим там каким-то родственникам или по людям, которые... по родственникам моих знакомых. Да и вот хоть кол на голове тиши, все равно ничего ты не изменишь. Вновь ну, вот, да, научиться жить не получится.
Деформация такая профессиональная. И вот он зациклен на этом, и все друзья...
Ну вот
него...
Лена сказала, и... нужно переделываться, принять. Хотя бы подстраиваться, да, вам, принять его таким, какой он есть.
Он, ну, вот, значит, такой, не изменится,
да,
не изменится.
Да, попутный еще момент. У меня такое ощущение, что он очень боится смерти. Вот, потому что...
Ну, это нормальное ощущение. Ой, нормальная боязнь, вернее.
Нет, ну мы все боимся, но тут прям вот вчера вот товарищ умер, вот завтра идем на кладбище, нас осталось четверо, нас осталось трое, вот там тут болеет, этот болеет, и вот, ну, просто невозможно.
А он по-другому-то и не может, потому что на самом деле в его состоянии, в его возрасте вряд ли он вообще может видеть что-то другое. Вы не учитываете здесь. Вы как будто бы видите вашего папу, запомнили тем молодым, возможно, сильным мужчиной, который когда-то вас воспитывал.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что он в полном сознании и полон сил.
Вот помните, мы говорили о том, что существует психическое и психологическое здоровье. Вот на психическом уровне с вашим папой все в порядке, а на психологическом нет. И это очевидно. И это очевидно, и это влияет на вас. И вот пока вы это не примете, вас будет разрушать. Как только вы...
можно ему вот в каком...
Ему нет, себе.
С ним общаться, чтобы ему было легче.
Да, общаться, как-то с ним общаться, чтобы ему было легче, можно, но у меня для этого очень мало вводных. Я очень мало знаю, что происходит, и тут нужно рассматривать каждую ситуацию.
Угу. Ладно, я тогда, наверное, если получится, я попробую к вам записаться, с вашего позволения. Вот, и...
Хорошо, спасибо большое, держитесь. Слушатели пишут... именно то, что 15 минут славы Энди Уорхол сказал, панк 13-й, когда ведущие меня читают, мне кажется, как будто самолюбие чешут.
Ну, вот, вы видите? Да. Угадала.
Так, ну что, у нас прямо остается 2 минуты, ну давайте попробуем еще вопрос.
А можно я, вот еще у меня есть очень важная одна мысль, я ее не проговорила.
Давайте, Лен.
Вот если сейчас все радиослушатели слушали и думают, может быть, такой вопрос звучал, а как свое психологическое здоровье вообще укреплять? Есть один очень важный момент, он значимый. Вот в жизни для того, чтобы психологическое здоровье всегда было в зоне нормы, нужно обязательно иметь какое-то творческое дело или хобби, которое является максимально ценностным. Вот вам не будут за это платить, вот что не будет происходить, что бы ни происходило, вы будете этим заниматься. Одно творческое занятие или дело, причем творчество – это не всегда рисование и лепка. Это может быть какая-то параллельная профессия, это может быть волонтерство, это может быть изучение углубленное чего-то. Но когда человек творчески занимается чем-то, он максимально помогает себе сохранять комфорт и качество своей психики.
Согласен, спасибо, Лен. Павел Ф. пишет, для кого-то простить... сказать, расплюнуть. Ты прощаешь, а человек снова изменяет. Хвост нужно рубить одним ударом. Но это ваша точка
зрения. Это называется ригидное мышление, разделение на черное и белое. А так в жизни...
Это плохо?
В жизни, ну, конечно, плохо, потому что в жизни никогда не бывает только черного и только белого.
Бывают еще и красивые другие
цвета. Да, Павел просто опирается на какой-то собственный негативный опыт, да.
Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self-Evolution, и сегодня она по-настоящему стала народным психологом.
Лен, большое спасибо большое. Благодарю.
До встречи через неделю. Макс Челанков был с вами. Отдохните за эти выходные. Погода прекрасная. Погуляйте, и, может быть, станет полегче нам всем. Пока. Оставайтесь, говорит Москва.